Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Пятничный выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Сегодня передача «Украинский театр в годы оккупации». Эфир 19 февраля 1999 года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры.
Владыка неба и земли, взывающий тоби с мольбою, десницею твоей святою, с небес, это тенор поет, небесных осени.
Речь сегодня пойдет об украинском театре в годы немецкой оккупации. Некоторые историки культуры склонны считать, что эти годы на фоне предшествующего сталинского террора были чуть ли не временем расцвета Национального театра Украины. Так ли это? Был ли это на самом деле пир во время коричневой чумы? Об этом из первых рук.
Отношение немцев к артистам было необыкновенно хорошее. Если там что-то как-то кого-то схватили, сказали, что он артист, и ты скажешь, что он их беншаушпилит, они тут же расплылались в улыбку, и пожалуйста, все такое. Хотя других хватали, тащили, могли и расстрелять, могли все что угодно сделать.
Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt.
Начнем через 2 минуты после рекламных объявлений.
Континент Европа.
Древние греки и римляне пытались постичь ее незримые географические границы. Христианский мир многие века определял ее границы, политические и культурные.
В наше время старая Европа, Европа священных камней, о которых писал Достоевский, становится юной, объединенной Европой 21 века.
Континент Европа. Анализ событий.
История.
Тенденции развития в новом тысячелетии.
Континент Европа. Первые выпуски в субботу в 14.10 и в понедельник в 19.10 по московскому времени.
На волнах свободы.
За чаем, за кофе, каждый будний день с 6 до 9 по московскому времени. Liberty Life. Свобода в прямом эфире. Главные события минувшего дня, прогноз на день грядущий, обзоры свежих газет, российских и американских, новости, политика, экономика, культура, спорт. Наша постоянная рубрика «В эфире слушатель». Каждое утро мы обсуждаем актуальные вопросы дня. Начните день свободно в прямом эфире.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации».
До недавнего времени эта тема была запретной. Сами участники, актеры, режиссеры, музыканты старались не вспоминать прошлое, вспоминали другие. Они выступали перед немцами. Историки театра дружно отмалчивались, как будто это явление происходило на другой планете. Органы НКВД особенно не разбирались. Пел, танцевал в лагеря. Многие артисты стали артистами по неволе. Это те рядовые солдаты, которых, спасая свою жизнь, бросали военачальники на поле битвы, в в первые дни войны. Можно было ставить украинскую классику, национально-патриотические пьесы, петь про вильну Украину и не прославлять Сталина. В издательстве «Мистецтво» вышла книга «Театр, спрятанный в архивах». Единственное пока исследование, посвященное театрам оккупированной Украины. Автор – Валерий Михайлович Гайдабура, театровед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Украины. К нему мой первый вопрос. Насколько нравственен сам факт существования театра в оккупации?
Что касается «этично или неэтично», эта проблема стояла всегда в период оккупации не только Украины, но всех стран. Оккупирована была Франция, и работали все театры Франции. Оккупирована была Польша с очень болезненным национальным самоощущением. Вот там вопрос этот ставился очень категорично. Неэтично, говорило польское подполье, и все театры ушли в подполье. Смельчаки работали в так называемых театрах кабаре, где посетителями были немцы. С тех пор прошло полстолетия. Поляки разбирались, что же это за явление было. И они готовы были от стыда сгореть. Они просто закрыли глаза на это. Хотя во время оккупации, во время работы вот этих театров, подполье придумала для них наказание – избиение и пострижение. И вот этому наказанию подвергались некоторые актеры. И на сегодняшний день вот это явление реабилитировано полностью. То есть театр выводится за скобки коллаборационизма, то есть услужения немцам. Неэтично может быть только с точки зрения большевиков, с позиции марксизма-ленинизма, который считал, что театр – это идеологическая база партии. Что же касается украинского театра в целом, у него огромный опыт, опыт веков работы под оккупацией. По сути, он всегда был театром в оккупации, потому что страна, Украина, не была никогда свободной. 300 лет России, известные указы о запрещении языка, театра и так далее. И как ответ на эти репрессии взрыв, пассионарный такой взрыв. Перенесемся теперь в период оккупации. Тот же парадокс. Немцы объявили украинцев нацией низкосортной, третьесортной. И в то же время это просто великое счастье историческое, что немцам понадобился театр для самих себя как развлечение. Это стало основой легитимности существования театральных коллективов по всей Украине. Не было населенного пункта, где бы не буяла театральная жизнь. Это был способ выразить себя как нацию. Это был способ говорить по-украински. Это был способ вот такого открытого, легитимного общения с людьми, с народом, с публикой. Ведь запрещались всякие сходки, всякие контакты. Все это бралось под подозрение. Буйствовали только по количеству зрителей, я имею в виду, кинотеатры и театры. Но в кинотеатрах показывалась продукция немецкая, всякие, значит, легковесные комедии или, значит, любовные драмы. Народ бежал. Бежал от голода, от холода, от страха смерти. Бежал в эту иллюзию.
А как вот все-таки гитлеровцы, фашисты, немцы, которые стояли в Киеве, умудрились не использовать театр как, я не знаю, орудие борьбы с советской системой?
Когда сравниваешь искусство двух тоталитарных государств, СССР и Рейха, то видишь, что в тысячу раз более заполитизированным напрямую, лобово было советское искусство. Что касается немецкого искусства, конечно, пропаганда там существовала, но не в такой прямой лобовой форме. У немцев существовало как бы святое искусство развлечения. Все фронтовые бригады немецкие, там, где немецкие актеры, не имели в своем репертуаре ничего политического, ничего идеологического. Песни, танцы, юмор, развлечения. Вот это рацион, который предлагался солдатам, офицерам и так далее. То же самое они ждали от театра украинского. Они любили и ходили на оперу, на симфонические оркестры, на балет. И они ходили на драматические спектакли вынужденно украинские, когда не было в том или ином городе балетного оперного театра, и очень удивлялись, поражались и всегда спрашивали, почему в украинском театре, в спектаклях, в пьесах непременно кто-то умирает, кто-то вешается, кто-то топится. Ну, им отвечали, что это все отражение, так сказать, контрастов жизни, историческое отражение. Это идет от фольклора, от восприятия жизни как контраста. Жизнь – красота и жизнь – ад.
Случай, о котором расскажет Валерий Михайлович Гайдабура, обыкновенное чудо войны. В тот день в Киевской Большой опере, а именно так немцы называли теперешнюю Национальную оперу Украины, давали Рихарда Вагнера.
Бомбежка советскими самолетами Киева, но удивительно прицельно бомба попала в крышу оперного театра во время спектакля «Лоенгрин» Вагнера. Как раз была сцена объяснения, лирического объяснения героев. Бомба попадает в эпицентр крыши, пробивает крышу, пролетает по партеру вниз, убивая 4 немцев, которые сидели в 12-м ряду, и раня еще несколько, пробивает пол и застревает в подвале, где был песок, не взрываясь. Потом люди, которые видели бомбу уже в песке, там в подвале, рассказывали мне, что она стояла расколотая на 2 части, вот как бы открывшийся орех, и на броне сваркой было написано «Тула, 1942 год». А произошло это в 43-м году. Но самое интересное, что вообще говорит о немецком характере, стоическом, паники особой не было, потому что в зале в основном были военные. Военные по-военному, молча, дисциплинированно все это ликвидировали. И самое главное, спектакль продолжился. Дали свет дирижер Вольфган Брюкнер, интендант этого театра, вышел к пюпитру. Лицо у него вот типично арийское, в очках, залысина такая, тонкие сжатые губы. Он по пюпитру ударил несколько раз палочкой дирижерской, и пошла вагнеровская музыка, пошла опера дальше до конца. Я нашел дневник одного актера Вячеслава Домарадского. В то время он записал: «Боже мой, неужели кому-то хочется, вот, чтобы в театре гибли люди? Гибнут на фронтах, гибнут на улицах. Почему еще в храме искусства должны гибнуть люди?» Да и вообще это не метод. Искусство должно быть где-то в стороне и не подвергаться вот гонениям и правилам военного времени и военных обстоятельств.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации».
Завоеванную Украину немецкие власти поделили на три колонии. Райхскомиссариат Украина со столицей в Ровно – это восточные земли, включая Киев. Транснистрия – юго-западная область, Одесса, Херсон. И генерал-губернаторство с центром во Львове. Вот здесь, на территории генерал-губернаторства, немцы чувствовали себя комфортно. Для них это был глубокий тыл. Почти что Германия. Представители Степана Бандеры вели переговоры с Гитлером о немецко-украинском союзе. Правда, уже в 1942 году в немецкую полицию поступила тайная инструкция, в которой был такой пункт: «Наши враги – коммунисты, бандеровцы, партизаны. Потенциально наиболее опасны – бандеровцы. Любой ценой уничтожить». И еще один пункт – «Отобрать культурно-просветительные учреждения, театры и кино». Но Львовский оперный театр, тем не менее, занимал привилегированное положение. Треть зала заполнялась немецкой военной аристократией. На сцене шли драматические спектакли, оперы, балеты и оперетты. О себе и о своем муже, балетмейстере и премьере балета Николае Ивановиче Трегубове рассказывает Ирина Александровна Москалева, в прошлом солистка балета Львовского оперного театра, ныне преподаватель Киевского училища культуры.
Началась обыкновенная жизнь при немцах во Львове. И если говорить честно, то, видимо, было лихомыслие молодое, либо не знаю что. Мы совершенно не думали о будущем, что навсегда ли пришли немцы, или это временное. Но страшно было, потому что было движение украинцев. Было такое, что против немцев. Было за немцев, и если русская речь где-нибудь была, тоже преследовалась. Я наполовину украинка, наполовину русская. И школу я оканчивала украинскую, так что мне было легче там. У нас рядом был театр Зиньковецкой с оперой. Столовая была очень хорошая. И были там обеды, и были ужины после спектакля. И пропускались туда только, значит, люди, которые украинцы. Ну, ко мне идеально относились вообще там.
А русских туда не пускали?
Нет, Николай Иванович был русский, чилый, он не умел говорить по-украински. Вот, и я ходила туда, значит, обедала сама. А ходила с пол-литровой баночкой. Поваренок такой был славный. И он мне всегда пол-литровую баночку наложит, я себе несу. Совершенно я была потрясена в Украине, как праздновали и Пасху, и Рождество. Знаете, у нас как-то на нашей Украине это менее торжественно, во всяком случае в театрах, я имею в виду. Как-то приходит Трегубов домой и говорит: «Ты знаешь, завтра, говорит, меня куда-то повезут, очень ответственное место, ты не волнуйся, меня долго не будет». Ну, а потом приехал, и мне, конечно, рассказывают, я никому об этом не говорила, кстати сказать. Его посадили в машину, завязали ему глаза и куда-то его повезли далеко-далеко-далеко, ехали-ехали. Потом приехали, и с Бендерой разговор. И Бендера, значит, говорит, что ты, говорит, хорошо работаешь, ты молодец, ты нашу культуру внедряешь, и я тебе благодарен. А какая-то его девица там подошла, и говорит: «Та він же москаль, що він може хорошого робити? Не може то витримати, щоб він був серед нас». Он тогда, Бендера, хватает табуретку и в нее запускает. Как она увернулась, это чудо было. Она увернулась, и он рассвирепел. Его, видимо, устраивала работа. Николай Иванович написал либретто. на местном материале Западной Украины. А Косо-Анатольский, местный композитор, сделали балет очень хороший. «Сочное крыло» называлось балет.
А какие спектакли шли?
Вот первый спектакль вообще, который пошел, был, по-моему, «Дон Кихот». Потом был «Копелия», «Пергюнт». Замечательные балеты, постановочные очень. В «Аиде» был прекрасный балет, «Фауст» был прекрасный, развернутый большой балет.
А вы не помните, какой спектакль пользовался вот особой популярностью?
Пожалуй, «Дон Кихот». Видимо, может быть, и музыка, видимо, преподнесена была техника русского балета.
Помните то время, когда уходили немцы? И какие настроения были во Львове? Какие мысли вас посещали? Уехать, не уехать с ними?
Как вам сказать, когда начался вот период такой, что чувствовалось, что немцы будут уходить, они же очень много народу забирали с собой. Допустим, и я, и Трегубов, очень им как-то хотелось очень, чтобы они уехали в Германию. Приходили оттуда какие-то то ли администраторы, только более бог его знает кто, говорили, вы же будете в Лескале работать, вас Германия будет на руках носить, вы будете богатыми людьми, а вы тут получаете там какие-то небольшие деньги еле-еле. У нас на секунду даже не было мысли уезжать с немцами. На секунду не было. И начали очень интенсивно уговаривать, конечно, Трегубова. Я балерина как балерина, а он как все-таки премьер балета и балетмейстер главный. Я его перепрятывала, он на работу уже больше не ходил.
А вы не боялись, что вас не погладят по головке, например, что вы работали при немцах? Вот это вас не беспокоило?
Миленькая, разве могло прийти в голову, что это может случиться? Что нас будут наши преследовать за то, что мы убежали от немцев. То, что случилось с Николаем Ивановичем, вот были мы вот самые при немцах, да, и уехали, мы не хотели, перепрятывала я его, и все, приехали к себе. Потом пришли наши войска, руководство наше, и поплатился Николай Иванович тем, что его посадили в тюрьму, что он организовывал немецкие театры, и он просидел 5 лет в ссылке. И когда он вернулся уже во Львов, во Львовский театр, так его долго не брали даже на работу. Это клеймо уже, оно на нем лежало, что он уже был в лагерях, что он уже, значит, какой-то изменник родине после всего получилось. Но потом с большим трудом его устроили в театр опять работать. Ну и он себя проявлял всегда, это был честнейший человек, это был фанатик своего и своей специальности, фанат буквально было искусство. Это была очень положительная личность.
Передачи «Украинский театр в годы немецкой оккупации» через 2 минуты после рекламных объявлений.
Разница во времени. Программа Владимира Тольца. На волнах свободы 2 раза в месяц. По средам в 23:10, повторение в четверг в 2, 6, 10 и в 17. Время московское.
Разница во времени. Программа о том, как прошлое прорастает в настоящее. Разница во времени для тех, кто ценит аромат безвозвратно ушедшего и старые песни о главном. И для тех, кто в горечи сегодняшнего дня склонен винить день вчерашний. Давно сказано, времена меняются, и мы вместе с ними. Как? Осознать это можно, только ощутив разницу во времени.
Россия вчера, сегодня, завтра. Ваши письма читает Анатолий Стрелиный.
Не на все письма я могу отвечать, тем прилежнее все их читаю. Пишите мне по любому из трех адресов. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. Адрес в интернете www.svoboda.org.
В программе «Россия вчера, сегодня, завтра» ваши письма. Каждую пятницу в 23:10 по московскому времени. Передача повторяется в субботу в 2 часа, в 6, в 10 и в 17.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы оккупации».
Путь в актеры следующих участников передачи прост. Вначале драмкружок или 1-2 курса театрального института. Затем война, фронт, окружение, плен, побег и снова театр. В Кременчугском театре имени Ивана Табелевича действовало молодежное подполье. Помимо диверсий, подпольщики-актеры устраивали побеги местным жителям, угоняемым в Германию, помогали солдатам Власовской русской освободительной армии добраться до партизан. Антифашистские стихотворения режиссера Николая Баля распространялись в виде листовок, рассказывает Борис Петрович Лукьянов, участник Кременчугского подполья, ныне актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Я в некоторых селах читал о фашизме и о Гитлере, там, где его он солнце самое готов отправить в ссылку и свастику привесить к небесам, бичуя народа и калеча, неся повсюду голод и разбой, он о культуре произносит речи, визжа от упоения собой. Вот это даже включалось, но мы натыкались на разные. И сечевиков, украинских националистов, можно сказать. Вот немцы подошли к Харькову, они считали, что они с Украиной разделались. И поэтому они уже начали зажимать тех, которым, к украинцам, которым они лояльно относились. Мы, комсомольцы, по другой линии боролись с ними. Эти группы предлагали нам, мы неоднократно нарывались на их, мы делаем, они говорят, мы тоже делаем диверсии всякие, переходите к нам. Мы отказывались от их содружества.
Почему?
Потому что они только за вільну Украину, а мы за общий Советский Союз боролись. И за ленинские идеи. Даже Гитлер не смог с Геббельсом опорочить его, они только его могли называть сифилитиком, поэтому и пропускали в наш театр такую пьесу, где опорочила, в частности, Ленина. Там и говорилось о том, что он сифилитик. Пьеса «Поворот к Европе» Дубровского. Плашенко был режиссер, который прилагал очень много усилий, чтобы ее все-таки взяли. Но у нас на комитете подпольщиков было настоятельно на тормозах спустить. Я уже не помню это, я не хочу ее помнить, эту пьесу. Мне она была противна.
А немцы ходили в театр?
Для них специально разыгрывались сюиты.
А на драматические спектакли они не ходили?
Нет, были и на «Бесталанной», «Дай сердцу волю», «Заведевны волю». Там, где танцы, «Цыганка Аза», все это воспринималось ими хорошо. Очень нравилось, мы «Запорожцы» играли. Люди плакали и верили, что придет свобода жданная. Это уже когда освободил султан, сказал, что могут казаки ехать домой. И вот прощание с землей и встреча своей обетованной землей рождала песню. Молитва так называлась. Андрей поет. Владыка неба и земли, взывающий тоби с мольбою, десницею твоей святою, с небес, это тенор поет, небесных осени.
На крылах лыжа разломай, полынам рідну Україну, и радісно оцього диму прославимо іскра.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации».
Вернемся в Киев. В помещении русской драмы театра имени Лесі Українки в годы оккупации был открыт Кляйнкунсттеатр – театр малых форм. В программе балетно-цирковые пантомимы, просто ревю и веселые ревю под названиями «Цирковая жизнь», «От Киева до Шанхая», «От оперетты к оперетте», «Песни и танцы народов», «Музыка и ритм», «Все течет, все изменяется», «Ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко», «Юбилейный спектакль», «Великий Кобзарь». В общем, типичный развлекательный театр в немецком вкусе и немного украинского патриотизма с барского плеча. Однако закулисная жизнь театра и его странствия заслуживают особого внимания. Главная фигура в этой истории – художественный руководитель, немец Ганс Теллин, вспоминает Евгений Петрович Демьянчук, в то время артист балета Кляйнкунсттеатра.
Он вообще-то из театральной семьи. У него там и отец, там, вот, и в театре был, и это. И после войны наши, когда встретили его уже в Германии, он работал на телевидении, был диктором. Но это был уникальный человек. Ну, уникальный, потому что, во-первых, собрать людей, это те осколки, потому что актеры остались, они были не у дел. И, конечно, все были счастливо работать, потому что за это им хоть давали какие-то пайки. Что характерно для такой личности, как Теллин? Значит, у нас в театре было очень много евреев. Конечно, он знал, потому что предмет его любви, демская Женя, она тоже была еврейка. Она работала в этом театре, и он ее безумно любил. Когда мы выехали, как выехали? Выехали семьи, мама, тетя, дети. Работали там, предположим, 50 человек, а остальные 200 были, это все семьи. Самое главное, что он их всех кормил. И, конечно, это явление, чтобы немец в то время, это трудно представить, мы же знаем, что было в Киеве, когда пришли немцы. Значит, они 29 сентября расстреляли огромное количество евреев. Накануне не расстреляли огромное количество цыган. Теллин, конечно, проявил высокие, так сказать, и человеческие, и гражданские, я не знаю уже, как сказать. Я был совершенно потрясен. Женя Демская, мама как выйдет, и когда начинает говорить, когда я смотрю, что она вообще по-русски не может говорить. Очень такая была ярко выраженная еврейка. И вот она жила в одной семье с Теллиным.
А Евгения Демская была фактически женой, гражданской
она
женой
была
Теллина.
В гражданском браке с Теллином. Отношение немцев к артистам было необыкновенно хорошее. Если там что-то как-то кого-то схватили, сказали, что он артист, и ты скажешь, что он их беншаушпиль, они тут же распылались в улыбку, и пожалуйста, все такое. Хотя других хватали, тащили, и могли и расстрелять, могли все что угодно сделать.
странствиях Кляйн-Кунст-театра продолжает свой рассказ Евгений Петрович Демьянчук.
Когда мы выехали Проскуров, Гайсин, Проскуров, Стри, Стри, это уже западная дата, это 100 километров от Львова. Вы понимаете, что Стри – это не Киев, это маленький городочек. Здесь нашлись люди, которые, значит, пошли, заявили в комендатуру о том, что вот, приехал театр, а там полно евреев и так далее, и так далее.
А кто, какие люди?
Местные. Что жидовский театр, понимаете, такое вот. В это время, значит, появился Терин. Кто-то ему сказал что-то, что там в театре что происходит вот такая вот экзекуция. Всех раздевают, всех их там обыскивают, всех их осматривают, все определить национальность. Когда приехал Терин, он туда вошел. Что он им говорил, как он их аргументировал, я не знаю. Так лучше эту акцию прекратили. В силу всех тех ситуаций, которые себя вырисовывали, театр очутился 100 километров от Кракова, в Поронине. Уже ходили слухи туда, что вот есть какой-то русско-еврейский, как они говорят, театр, который возглавляет немец. Вдруг в один из дней примчалась целая кавалькада легковых машин, генералитет и мотоциклисты. Всех немедленно отправить и сдать в концлагерь. Мы доехали до Вены. И в Вене, я свидетель, как он взял ящики там сигарет, ящик шоколада, ящик коньяков и пошел начальнику станции разговаривать. После этого он пришел и сказал так: грузитесь в вагоны и замрите. Ни одного шороха, ни одного звука, ничего. Значит, короче говоря, из Вены нас подцепляет и отправляет вместо Германии, отправляет в Венгрию. Единственное, кто ходил этот самый какой-то железнодорожник и мелом, крупным буквам писал «Пферд» – «лошади». «Лошади, лошади, лошади, лошади». Он сказал: вы должны молчать, как лошади, потому что ни одного звука. И в Венгрию мы приехали в Эршейкювар. Но там тоже были немцы. Но он феноменально умел это организовывать. У него были такие способности, что еще немного, и уже мы работаем. Понимаете? Мы уже выступаем, значит, уже продаются билеты. После этого ушли, выехали, попали уже в Чехословакию. И в Чехословакии мы уже жили в лесу, никуда не появлялись вообще. Почему? Это было полное нелегальное положение. Там, конечно, как цыганский табор. Потому что, вы же понимаете, в лесу там нужно жить, и варить, и стирать, и дети, и ставить. Я помню, что это зима, снег, и так люди спят на снегу зимой, делают костры, делают это в лесу. Ну, было, у нас было 13 машин, ну, кто спал в машине? Даже там уже было, он говорил, что вот меня упрекали в том, что я не даю все продукты в Киеве, что вот я получаю, а вы получаете не все. А я вот откладывал. Сейчас, когда я вспоминаю прошлое, у меня возникает мысль, что если он тогда предвидел, что может быть такое положение, видно, он что, не верил в победу немцев.
А чем закончилась ваша Одиссея?
Когда закончилась война, значит, именно так примерно в 150 метрах шла шоссейная дорога, и начали ехали наши войска. Самое интересное, что Телин бросился, как говорится, бегом, хромая, спотыкаясь, он был немножко, нога у него, он хромал, бежал туда, к дороге. А наши ехали как на подбор, все краснощеки, все упитанные, откормленные, все при наградах. И он, когда, значит, вернулся, говорит: да, чего удивительного нет, что, мол, мы проиграли войну. С такими, мол, солдатами, как вот он сейчас увидел, нечего удивляться, что войну выиграли русские, понимаете. Прошло несколько дней буквально, как приехали со СМЕРШа и его забрали. Мы поехали все туда, Демская, это все мы. И начали мы все, как говорится, в 100 глоток доказывать о том, что это не тот немец, который вы представляете. Ну, они сказали: ну что ж, если он же такой хороший вообще, так берите его, иди. И отпустили его, понимаете? Мы считали это в порядке вещей. А потом мы уже поняли, что это, что это тоже случай из ряда вон выходящий, потому что мы начали работать, обслуживать части Красной Армии. Работали, как говорится, с утра и до ночи. Вот. И дали мы бы огромный концерт, понимаете, в театре для чехов. После первого отделения вдруг заявляется за кулисы старший лейтенант Попов. И, значит, что? Перед немцем мы выступали. Ну, там он выбирал такие выражения, я даже не знаю, что. Ублажали, пендривались, чего-ничего. Вы же не знаете, вы же всех, в Сибирь, вас же в землю вот по шею зароют вообще, знаете, вот. Вы же там это вот. Боже, что начало твориться в этом антракте у нас за кулисами. Истерика, паника, женщины рыдают. Чем еще представился, что он из СМЕРШа. Второе отделение начать невозможно, потому что все в таких состояниях, что никто не говорит, не петь, не говорит, никто ничего не мог вообще. Мы затянули что-то часа на полтора антракт. А люди сидят, полный зал сидит, не знает, в чем дело. Ну, там, я не знаю, что там придумали, говорили, там, что там говорили, что-то плохо кому-то, что это сейчас вот и начнем. Ну, короче говоря, вот такой инцидент, который совершенно выбил, так сказать, с психологической точки зрения на людей, повлиял такой настолько отрицательно. И с этой минуты они жили с чувством, что они будут наказаны по самым высшим меркам, какие только могут быть существовать.
Евгений Петрович, а вот в Киеве какая была общая атмосфера?
Немцы, кроме того, что они сидели в театре, смотрели, и, в общем-то, и получали от этого, так сказать, свое, то, что они, зачем они пришли. Впрочем, ну, лично у меня контактов с немцами вообще не было. Женщины, конечно, имели поклонников немецких, которые там им дарили какие-то подарки. Венгры были такие вот, были очень красивые мужчины в Венгрии, девушки наши с ума сходили, потому что венгры действительно красивые парни были. Все такое. Но немцы заняли город, гнали по Крещатику зимой, лютый мороз. Матросов Днепровского флота, они даже босые шли по снегу, понимаете. Они потрясли Киев. Они шли, и вдруг грянули интернационалы. И я же там говорил, что рядом бежала старушка в лохмотьях, наверное, тоже чья-нибудь мать. И, совая в руки им хлебные корки, все время пыталась о чем-то сказать, но жесткие, строгие фигуры солдата от каски стальной до наглаженных брюк лишь изредка щелкнут курком автомата и бросят пронзительно «Гейн цюрик!». И 2-3 раза в неделю, а то иногда и подряд каждый день, все время висят огромные плакаты. Сегодня расстреляно 250 заложников. Кто-то кого-то убил, кого-то немца часового пристукнули, где-то кто-то нарушил связь. В отместку немцы расстреливали людей, причем это 250, 300, 350, меньше чем 250 вообще я не видел.
Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации».
В оккупации появился цикл антибольшевистских пьес с характерными названиями: «Сатира на советский образ жизни», «Пропасть», «В когтях московского большевизма», даже «Вертеп», «Иосиф Ирод». Об одном таком опыте рассказывает Владимир Петрович Гончаров, заслуженный деятель искусств Украины, артист Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В Украинском драматическом театре, где Владимир Петрович работал во время оккупации Киева, к постановке принималась пьеса Ледянского «Директива из центра». Сам автор в 30-е годы сидел за национализм.
Это читалась так называемая «Директива из центру». Читалась она на коллективе. Можно сказать, что чуть ли не дошло до драки. Более старшие актеры и более ведущие, я сказал бы, они все выступили против, пламенно выступили. И, по-моему, даже до того, что некоторые из них ушли из театра или их ушли, потому что угрозы, естественно, были, что вы доиграетесь, что попадете в гестапо и так далее, и так далее, и так далее. Ну, у меня такое впечатление было. Во-первых, это 43-й год. Это уже наши приближаются. И не потому, что все стали такие очень смелые, а просто опора чувствовалась рядом где-то. И поэтому они выступали совершенно открыто.
Владимир Петрович, вы не помните примерное содержание этой пьесы?
В трех словах. Значит, надо в каком-то селе выдвинуть человека на награждение орденом за успехи там, в сельском хозяйстве. Находят такого человека, ни в чем не замечен, в общем, чистый. Его выдвигают, его награждают, и в это время возвращается его брат из ссылки. Каждая ссылка несла в себе, как вы понимаете, подтекст такой. Пьеса была, ну, агитка как агитка. Падал портрет Кагановича, надо было поднять. Ну и простая штука, что значит, что протереть его, на него плюнуть и протереть его. Ну вот, и, собственно говоря, и все. Но я знаю, что у зрителя это, как-то, я помню, днем играли эту пьесу, и с верхних ярусов, значит, такой град каштанов посыпался на сцену.
Владимир Петрович, страшно было?
В французском водевиле, который я когда-то смотрел в украинском переводе, там такая фраза была: «Людина звикає до всего, навіть до зубного болю». Так подумаешь, действительно как-то привыкал, знал, что, допустим, уже чуть позже, чем время, до которого можно ходить, да, так называемый комендант, значит, выходил и шел не по тротуару, а по центру проезжей части, чтобы был виден со всех сторон. То есть, когда человек идет, не скрываясь. Вот так добился я до города Станислава. Западная Украина, нынешний Ивано-Франковск. Приехали. Я же в этом театре и не зачислен, но какой-то кусок хлеба получил, и поселили меня в бывшем гетто. Помню большой дом, никого не было, пустые комнаты.
Это еврейское гетто было?
Да, да, да. Да. Значит, спал я на какой-то там соломе, на мешке. И самое страшное, вот до сих пор у меня не звучит, а, не знаю, кричит. Каждую ночь в часов 12 вдруг начинался такой вой не вой, стон не стон, вот что-то такое вместе, женский старческий голос, который вот на одной какой-то ноте все время, вот одна такая вот воющая нота, бесконечно, до рассвета. И откуда это происходило, я не знаю. Днем, когда проходил по комнате, никого нигде не было.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Украинский театр в годы немецкой оккупации». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лев Ежов, редактор Игорь Померанцев.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, евробора уже не первый год дешевела, и на пике тогдашнего падения в декабре 98-го она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза, и экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.